Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград». Каждый день с 8 до 9 утра мы следуем по Калининграду со всеми остановками и обсуждаем главные городские новости. Во время пути будьте взаимовежливы и не забывайте приветствовать всех словами.
С добрым утром, Калининград!
Наш земляк Гофман, так сегодня называется тема нашей программы, 24 января Эрнсту Теодору Амадею Гофману исполнилось сколько лет? Даже трудно, не поддается исчислению,
общем,
как говорит наш губернатор.
В 1776 году в Кёнигсберге родился то ли писатель, то ли музыкант.
Композитор.
Мы сегодня будем выяснять, кем же его в первую очередь нужно считать. Но и если хотите чуть больше узнать, так сказать, про жизнь и творчество, добро пожаловать на выставку «Эхо Гофмана», которая, кстати, открылась в историко-художественном музее в Калининграде. И что там интересненького можно найти, и чем примечательна биография Гофмана, об этом поговорим с нашим первым собеседником, а точнее собеседницей, куратор выставки и автор музейного проекта «Гофманиана». Валентина Покладова с нами на связи. Валентина Петровна, доброе утро.
Доброе утро.
А вы, я правильно понимаю, что вы 16 лет уже гофманианой занимаетесь?
Именно.
Давайте для начала, что под этим словом скрывается, что такое гофманиана и чем вот новая выставка отличается от предыдущих?
Ну, как вы правильно сказали, это действительно юбилейная дата. Во-первых, 200 лет с тех пор, как закрылось угловое окно, это последняя вещь Гофмана, которую он написал. Вот, а родился, действительно, вы правильно написали, вернее сказали, ему 246 лет. Поэтому мы отмечаем. И в какой-то степени считаем, что это все-таки выставка юбилейная.
Ну, как-то,
а появился он у нас
246,
в 2006 году.
В прошлом
не
году
очень,
было 245.
Не очень круглая.
Да, 245
дата.
Было, да. Ну, не очень круглая, но зато 200 лет со дня ухода в мир иной, будем так говорить.
Полукруглая.
Да.
Так, и что в этой выставке такого особенного в этом году, чего не было в предыдущей? Есть такое?
Вы знаете, каждая выставка особенная, и каждый раз хочется сказать «Здравствуйте, господин Гофман», потому что каждый раз он является в совершенно ином качестве. Вот смотрите, в 2006 году, когда он только появился, это была первая выставка из Бамберга, совершенно неожиданная. Во всяком случае, все, что связано с Гофманом, это всегда необычно, это всегда странно, это всегда привносит какой-то, знаете, такой привкус авантюризма и какой-то вот особенности в то, что мы вообще живем здесь. И вот это продолжается 16 лет, потому что первая выставка настолько всех затронула, и оказалась настолько невероятно притягательной, и тем более, что это была весть с родины Гофмана, вернее, из города, где он жил 5 лет, где он пробовал себя в качестве дирижера, где состоялась его удивительная любовь, о которой он так много писал в своих произведениях. Поэтому она взбудоражила вообще буквально всех. И что нам оставалось делать? Нам оставалось продолжать. Хотя, действительно, а как продолжать? Ясно, что господин Шемель, который к нам приехал из дома музея Гофмана, привез оригинальные его вещи, ноты, письма, а у нас ведь нет ничего, кроме камня. И вот, проходя мимо этого камня, я и задумалась, конечно, надо продолжать. А как, когда вокруг пусто? Нет улицы, нет дома, нет вещей. Но, тем не менее, надо было решиться. И, наверное, сам Гофман нас к этому и подтолкнул.
Слушайте, ну вот, а до сих пор ничего нет? Или все-таки за это время что-то появилось?
Вещи какие-то появились.
Есть у вас в музее экспонаты, которые непосредственно с Гофманом связаны, там личные вещи,
непосредственно,
например?
Абсолютно ничего нет. Вот я потому и говорю, что это было очень сложно, потому что у нас только один камень, и вот вокруг этого камня нужно было ходить и что-то придумывать.
Так, а что вот есть, что
я
тогда,
и делала
Валентина
изначально.
Петровна? Что есть?
А есть у нас огромная коллекция, теперь уже за 16 лет собравшаяся, произведений художников, которые размышляют о его личности, о его творчестве, о его произведениях. И это тоже очень и очень интересно. И таким образом мы как бы лепим, понимаете, снежную бабу из снега, а Гофмана вот из мыслей художников, людей, которые приходят на выставку, потому что они пишут иногда нам об этом. Мы собрали, допустим, ну, ворох буквально высказываний самых разных людей, писателей, художников, поэтов, музыкантов, о том, как они относятся к Гофману. Понимаете? И вот получается образ. Вот как бы его не было, он витал в воздухе, а теперь мы как бы его обрели. Достаточно немножко фантазии, и перед нами просто Гофман. Вот на открытии выставки 16-й у нас был театр музыкальный, да, и актер играл Гофмана. Вы понимаете, это просто воплощение Гофмана. Может, это Гофман и явился. То есть все, что связано с Гофманом, с его выставками и так далее, это всегда нужно ожидать чего-то необыкновенного. И так было на протяжении 16 лет.
Валентина
Петровна, самое главное, да.
А вы можете, вот вы сейчас говорите про образ, про воспоминания, размышления, точнее, размышления о нем, да? Вы можете какие-то вот очень коротко, штрихами, какой-то портрет его нам набросать сейчас в эфире? Только коротко.
У нас даже несколько портретов, даже не то, что несколько, а, наверное, портретов 10, собственно, гофмановских, да? Он, конечно, очень такой тонкий профиль. И вы знаете, как-то я прочитала, что Гофмана сравнивают с Паганини. У них были такие длинные вытянутые носы, и говорят, что он даже относился к племени динарцев. Вот для меня это была, конечно, какая-то новость, потому что я о таком народе вообще мало что знала. Но вот он, оказывается, динарец. А это темперамент, а это ум, а это творческие возможности. И вот это и стараются подчеркнуть художники. Понимаете, они либо помещают его на фоне, так сказать, книги, либо с партитурой. То есть подчеркивают его разностороннее дарование. И вот так вот складывается из крупиц. А вот на последней выставке очень интересный образ создала художница Елена Саврико. Она работает в технике жостовской росписи. И вот это удивительно, как она совместила народную роспись с портретом писателя, который совершенно к жесткому никогда не имел никакого отношения, бы, да, но как это интересно получилось. То есть настолько разные пути, настолько разные технические выражения, творческие, художественные, что просто диву даешься, что каждый раз Гофман вдохновляет человека на создание, ну, просто невероятных вещей. И с каждым годом, насколько я заметила, выставки становятся интереснее, и подход художников каким-то более глубоким является. А вы представьте, что 16 лет тому назад о Гофмане вообще мало кто здесь слышал, и думаю, что если и читали, и знали, это, конечно же, Щелкунчик. Сейчас, насколько я понимаю, и насколько вижу по выставкам, у нас присутствует и «Золотой горшок», всегда, и «Выбор невесты», и, конечно, «Песочный человек». То есть люди читают, берутся за сложные произведения. А уж «Кота Мура» с его удивительными сложностями, я уж смотрю, что очень многие прочитали, и каждый раз по-новому высказываются об этом произведении.
Правильно я понимаю, что Гофман в России звучит, ну, вот исключительно в Калининграде, поскольку… Ну, поскольку
О, здесь... нет, вы тут ошибаетесь, абсолютно ошибаетесь. Вот Гофман, я так понимаю, вот я занималась этим вопросом, и он настолько интересен, он настолько принят в самых разных городах. Я ж не говорю про Москву. Я сама недавно была на сказках Офенбаха в Санкт-Петербурге, в Мариинском театре. Я была на постановке Яны Туминой «Эффект Гофмана» в Москве, театр на Таганке. Удивительный театр «Геликон опера» Бертмана поставила сказки Гофмана офенбаховские. Театр Пенза, там дом Мирхольда называется, это был человек, который воплощал вообще по-своему гофмановские идеи. Я могу перечислять и театр Моссовета, и театр Брянцева. То есть, вы понимаете, это невероятное множество центров притяжения гофмановского таланта.
А музей-то где-то есть Гофмана у нас в России?
Увы. Нет. Музея нет. Это наша вообще цель. Вот на протяжении 16 лет мы об этом думаем. У нас, к сожалению, сейчас пока третий этаж закрыт, а уже спланирован музей и его композиция. Как он должен выглядеть, какие герои там будут присутствовать. Потому что впервые презентация мультфильма как раз, извините, презентация мультфильма Гофманиана была именно у нас. И приезжал режиссер Соколов, который как раз презентовал свой фильм, презентовал кукол, которые представляют в этом фильме героев Гофмана.
Валентина Петровна,
вместе с ним мы ездили и в Бамберг, где как раз находится дом Гофмана.
Бамберг, надо запомнить.
Бамберг,
да, да. Когда-нибудь граница откроется, можно
Южная Германия, поезжайте обязательно, там театр Гофмана, и на площади стоит Гофман с котом Муром.
Что касается памятника, первого в России памятник Гофмана, он так и останется в музее нашем?
Памятник Гофмана – это тоже авантюрная очень история, очень интересная, и он сейчас, конечно, украшает наш вестибюль. Это удивительный, очень художественный памятник именно, не просто, знаете, традиционный, каких очень много везде памятников. Это действительно очень художественное решение, и он впоследствии займет место рядом с музеем. Место уже найдено, оговорено, уже работают архитекторы, и там будет и музыкальное сопровождение, и, в общем, все то, что действительно как-то преподнесет нам образ Гофмана, очень разносторонний.
А когда это будет прийти,
посидеть на лавочку?
Когда этого ждать? Когда этого ждать?
Ну, мы надеемся, что это будет весной, летом.
То есть уже в этом году? Гофман.
Да, я думаю, что в этом году, я думаю, Гофман переживет зиму в музее и переберется вот на лето уже под...
И это станет самым гофмановским местом в Калининграде. А сейчас вообще нет улицы, нет пока памятника. А где можно назвать гофмановское место в Калининграде самое гофмановское и почему?
Вот в Калининграде действительно нет пока так обозначенного места, скажем так. Вот я бы назвала сквер, который находится рядом с гофмановским камнем, я бы назвала сквером Гофмана. Это просто просится, понимаете? И смотрите, как получается. Как вот какие-то линии силовые сходятся в музее, рядом камень гофмановский, буквально недалеко от нас, 50 метров, да, рядом в огромном здании, которое построено рядом на месте бывшей гостиницы «Бельвью», да, ребята открывают кафе «Гофман», напротив нас в отеле пятизвездочном ресторан под названием «Гофман».
Ну, в общем, ну, в общем понятно, где будет,
конечно,
эта локация.
Нет, у нас вообще место романтическое. Можно представить, как Гофман ходил вокруг озера, любовался на деревья, которые растут, там деревья.
Спасибо.
Ему бы понравилось.
Валентина Покладова была с нами на связи, куратор выставки, автор музея проекта «Гофманяна». В историко-художественном музее выставка работает. Посетите, заодно и погуляйте по гофмановским местам.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
Ну а мы двигаемся дальше и продолжим разговор о писателе Кёнигсберга, нашем земляке Эрнсте Гофмане.
А вот писатели ли? Потому что он же не только писателем был, но и...
Сейчас выясним.
Но и гражданином, и, оказывается, еще музыкантом. Но мы говорили о том, что есть гофмановские места, так или иначе, теоретически хотя бы в Калининграде, но есть то, что названо именем Гофмана, и прямо сейчас к студии подключается директор детской музыкальной школы имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана Татьяна Косенко. Татьяна Владимировна, доброе утро.
Доброе утро, дорогие друзья.
Ну вот смотрите, мы привыкли, что Гофман – это прежде всего писатель, так, по крайней мере, большинство считает, и при этом музыкальная школа носит имя Гофмана, хотя обычно называют именем композитора. Почему так?
Ну, вы знаете, имя Гофмана, впрочем, как и культура XIX века, неразрывно связывается с таким понятием, как романтический синтез искусств. И сам он, как известно, был не только своеобразнейшим писателем, но и профессиональным композитором, оперным и симфоническим дирижером, певцом, художником, театральным декоратором. И когда в 1995 году музыкальной школе Ленинградского района присваивалось имя, вот эта теория синтеза искусств, взаимопроникновения, она витала в воздухе всего образовательного процесса школы. То есть обучение в школе это не сводилось только к получению навыков там, игре на каком-то конкретном инструменте. Силами детей и преподавателей ставились замечательные сказки музыкальные, в том числе на немецком языке, которые с успехом выдерживали множество представлений и в Германии, куда школа выезжала с гастролями. Уже тогда появилась идея открытия отделения художественного, где учатся юные художники, хореографического отделения. Поэтому вот эта разносторонняя личность писателя привлекла интерес. И потом он же никогда не был юристом-любителем искусства. Он не был дилетантом ни в одной из областей, к которым он обращался. И, судя по всему, сам Гофман прежде всего ощущал себя музыкантом. Иначе образы музыки и музыкантов не пронизывали вот бы так глубоко его, ну, литературное творчество.
Татьяна Владимировна, ну, а что, Амадей, что он создал? Что создал Гофман? Какие музыкальные произведения?
Он был автором многих музыкальных произведений, причем еще задолго до того, как к нему пришла слава писателя. В его композиторском багаже были зингшпили, оперы, мессы, то есть крупные такие формы, да, знаменитая церковная симфония «Мизереры», музыка к театральным постановкам, балет. И я особо хочу подчеркнуть, что его опера «Ундина» – это первая романтическая опера, да, до сих пор музыковедами она признана, ее признано основополагающее значение ее в истории романтической оперы, поэтому его вклад в музыкальное искусство того времени неоспорим.
Татьяна Владимировна, ну, читать Гофмана интересно, но сложно. Он довольно такой непростой с точки зрения языка писатель. Вот что касается музыки, тоже слушать, ну, нужно подготовленному человеку? Или все-таки у него, скажем так, легкая к восприятию музыка? Вот как бы вы оценили?
Да, вот это, кстати, на мой взгляд, разные вещи. То есть вот общее настроение музыки, оно отличается от литературы или его вот гротескной живописи. Вы не встретите в музыке Гофмана вот ту какую-то экзальтированность, которую мы как-то невольно связываем с нашим представлением о Гофмане. Вот его фортепианные сонаты, камерная музыка говорит о связях преемственных прежде всего с Моцартом, да, которого он, как известно, боготворил. Это был его кумир. И, кстати, известный факт, что Эрнст Теодор Амадей, Амадей – это в честь Моцарта, mm-hmm. он взял это имя. И поэтому вот даже мне лично, как исполнителю вот фортепианных сонат, в частности Гофмана, сразу с первых нот ясен этот стиль, эта фактура, как это играется, это очень похоже, это очень в стиле Моцарта, но не Моцарт, чуть-чуть более темнее или матовее, что ли. Но эта музыка не столь экзальтированная и какая-то фантасмагорийная, вот, в отличие от его литературного творчества.
Татьяна Владимировна, а на чем он играл? Какие музыкальные инструменты?
Фортепиано, наверное, получается, если
там
писал.
Там тогда не было.
Да, клавир это считается, клавиром называется. В 12 лет он уже свободно импровизировал на клавире и органе, изучал теорию музыки. Его учителем был известный соборный органист и композитор Христиан Подбельский, кстати, который стал прототипом для А-программы из житейских воззрений Катамура. Помимо этого, Гофман еще играл на скрипке, на гамбе и на арфе, которую безумно вообще любил. И даже вот у него есть такое произведение, квинтет, и струнный квинтет. И, как правило, состав этого ансамбля – это струнные инструменты и фортепиано. Вот у Гофмана к струнным инструментам присоединяется арфа. То есть это такая особая тембральная окраска, необычная.
Скажите, пожалуйста, а в музыкальной школе имени Гофмана часто ли играют дети его произведения, или они сложны все-таки для исполнения, для детского?
Да, дети не играют произведения Гофмана, потому что эта музыка очень сложная. То есть преподаватели касаются его творчества. Ну и вообще не так много, конечно, музыки до нас дошло Гофмана, да, чтобы там можно было апеллировать, да, каким-то огромным выбором. Но, по крайней мере, его фортепианные сонаты есть, ноты, они изданы, они играются на гофмановских наших гостиных. Трио играется, вот квинтет вышеупомянутый. Угу. То есть камерная музыка исполняется, да.
А скажите, пожалуйста, а если вот его вдохновлял, вы сказали, Моцарт, а сам он, как музыкант, как композитор, вдохновил ли кого-то своим творчеством?
Ну, пожалуй, наверное, мне так кажется, что вот даже опера «Ундина», да, о которой мы говорили сегодня, она премьерой состоялась в 1816 году, да, в Берлине. Здесь не лишне напомнить, что опера знаменитая «Фрейшюц Вебера», она создавалась в 1917-21 году и шла на сцене этого же театра, где состоялась премьера «Ундины». Вебер с Гофманом были знакомы, они общались, и поэтому можно предполагать, что Гофман был предшественником Вебера вот в этом направлении. Ну и потом вообще сюжет «Ундины», вот эта вот любовь, когда рыцарь, влюбившись, да, в русалку, потом увлекшийся земной девой, погибает, это такая тема, которая потом в творчестве многих композиторов, да, мы знаем «Русалку» Дворжака, Доргомышского, страстную любовь трагическую в «Тристане и Изольде» Вагнера. Поэтому, да, пожалуй, я думаю, что это не без участия Гофмана было сочинено.
А то, что Щелкунчик такой весь, трогающий всех практически, ну, скажем так, один из хитов, наверное, классической музыки в понимании его узнаваемости, это все-таки, то есть Чайковского Гофман хоть как писатель вдохновил, или это просто гений Чайковского, который мог что угодно написать так, что всем западает это в душу? Как вы думаете?
Я думаю, что вдохновил, безусловно, потому что этот образ Щелкунчика – это настолько многослойная тема, а композитору всегда интересно, да, дотронуться до чего-то такого, ну, нестандартного. А здесь же этого Щелкунчика можно поворачивать как угодно. И ведь вы понимаете, знаете, что Щелкунчик Гофмана, да, по сюжетной линии, Щелкунчик Чайковского – это, ну, разные вещи, да, несколько отличаются.
Ну, да.
То есть можно сразу эту призму поворачивать с разных сторон, и, ну, что дает свободу творчеству. Поэтому, безусловно, многие писатели, и Пушкин с уважением относился, да, к Гофману, мы это знаем. Гоголь, это вообще там наипрямейшая связь. И Гоголь сам пишет о своем вот таком отношении к Гофману.
А что касается гофмановского места в Калининграде, на ваш взгляд? Вот, либо, может быть, по настроению, либо просто вот какое место вы считаете гофмановским?
Для меня это сугубо личное, очень субъективное. Но самое гофмановское место – это улица Тельмана, 48.
А-а-а.
Это здание нашей музыкальной школы.
Ну да, там даже написано слово «Гофман», да?
Да, конечно. Ну и вообще, конечно, в целом вот этот район, Мараунинхоф, да, где вот расположена школа, была вот кирха раньше, при которой школа, вот здание школы, вернее, было общинным домом при этом кирхе. Вот для меня вот район Мараунинхоф и наша школа, наверное, пожалуй, пока что самое гофмановское место.
Ну, оно такое очень кёнигсбергское место.
Да, атмосферное. Кёнигсберга, да, все там проникнуто, особенно эти маленькие улочки, нетронутые еще.
Ну что, спасибо большое,
спасибо большое
за спасибо. Такую содержательную беседу. Татьяна Косенко была с нами на связи, директор детской музыкальной школы имени Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Который, больше, оказывается, написал
больше Амадея,
оперу,
чем Теодор,
и балет,
да,
даже.
Вот, ну и после рекламы отправимся на экскурсию. Пару мест у нас уже прозвучало субъективно, связанных с Гофманом. Что еще интересного на улицах Калининграда можно найти, связанного с этим писателем и музыкантом, и дирижером, и художником, в общем, с нашим знаменитым земляком. Об этом после рекламы продолжим.
Уважаемые калининградцы и гости города, вас приветствует программа «Говорит Калининград».
О нашем земляке Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане, которому 24 января исполнилось 246 лет, мы говорим сегодня, посвятили ему передачу.
Ну и если Эммануила нашего Канта знают туристы и много сувенирки, связанные с Кантом, то вот Гофман в этом смысле, возможно, не дожат.
Хотя как, похож на Паганини.
Как человек, который, да, мог бы дополнительно привлекать и внимание, и создавать имидж Калининграду нынешнему. Так ли это, и что еще интересного о Гофмане можно узнать в Калининграде? Поговорим с еще одним нашим собеседником. На связи сертифицированный гид, автор литературной экскурсии по творчеству Гофмана Виктор Шелыгин. Виктор, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Это что за погоня за эксклюзивностью, литературная экскурсия по творчеству Гофмана? Или у вас какая-то личная история с Гофманом связана?
Ну, разумеется, у нас у всех своя история с Гофманом. Дело в том, что когда я учился на курсах, я только готовился стать экскурсоводом, мне досталась вот экскурсия, я работал совершенно в другом ведомстве, и немножко запоздал на распределение дипломных работ и, в общем-то, остался одинокий несчастный Гофман в литературной экскурсии. Брать его никто не хотел. А я взял, и, в общем-то, получился очень интересный информационный продукт, экскурсионный продукт, в общем-то, которым я пользуюсь до сих пор.
Конечно, то есть это судьба вам подкинула?
Да, это вот, сам знаете, Гофман. В городе Гофмана такие вещи случаются.
Класс. И сколько у вас, как много посетителей идут на эту литературную экскурсию Гофмана? Знают ли вообще люди его?
Ну, знаете, сейчас вообще не слишком сезонно.
Вот, ну, понятно, я даже не про сейчас.
А вот то, что... Вот когда были такие теплые денечки, ну, в общем-то, ну, раз в неделю обязательно, а то и несколько раз. У меня рекорд был 3 экскурсии по Гофману в день. Ну, люди, знаете, люди хотят сказку. Люди не хотят информацию, не хотят цифр, не хотят каких-то там событий. Им нужна сказка, потому что сказка в нашей жизни, ну, наверное, не всегда бывает. А тут Гофман сказочник. И вот реально взрослые люди слушают с удовольствием сказки.
А эти взрослые, люди это туристы все-таки или местные тоже интересуются?
Вы знаете, что касается Гофмана, здесь интересный случай, что приводят местные своих гостей из России. И так бы совместная экскурсия, я всегда очень люблю, говорю, ну вы местные, вы будете мне помогать и будете тоже рассказывать. То есть я задаю вопросы, там, постараюсь как-то вовлечь в диалог. Ну, поэтому я бы сказал, в основном, конечно, приезжие, но и местные тоже бывают.
Но вот они когда приходят, они приходят просто на сказку, ради сказки? Или они в курсе,
привлекает,
что Гофман, что он написал «Щелкунчика», «Золотой горшок» и другие истории?
Вы знаете, приходят иногда люди, которые вообще не знают, кто такой Гофман. То есть у меня такие случаи были, что вот вроде семья приходит, там дети вроде «Щелкунчика» посмотрели, ну а папа так как-то, ну, его заставили пойти на экскурсию. Он так спрашивает: «Лена, быстренько, так, вот такой Гофман», так тихонечко спрашивает. Ну, жена пытается ему объяснить. Ну, я, так сказать, пресекаю, я сразу представляюсь, говорю, что не только сказочник, но еще и композитор, еще и художник, еще и хороший юрист. И, по сути, я предлагаю обзорную экскурсию по старому городу, ну, глазами Гофмана. То есть мы ищем как раз те осколочки Кёнигсберга, или даже не осколочки, а те, ну, что ли, маленькие объекты показа, вот так скажу, термином, которые помогают рассказать о Кёнигсберге и о произведениях писателя.
А «Цилиндр ваш» это вот тоже навеяно, или это из другой оперы? Потому что вы единственный экскурсовод в Калининграде, который работает в «Цилиндре».
Нет, опера та же, и скажу более того, она те же корни имеет, что и получение вот, моей дипломной работы. Когда на экзамене, а поверьте, экзамен у нас очень такой суровый был, так все по-серьезному, по-взрослому, я, ну, защищал свою экскурсию, то вот члены комиссии просто посоветовали, знаете что, говорит Виктор Геннадьевич, а не одеть ли вам цилиндр? Я думаю, а почему вы нет? И, в общем-то, с легкой руки моих преподавателей, моих коллег, я стал ходить в цилиндре.
А скажите, пожалуйста, есть что-то в вашей экскурсии, что людей, там, не знаю, удивляет, шокирует, изумляет?
Гофман, ну, же, знаете, такой, так, я рассказываю
неординарный
сказки,
человек.
И вот любой какой-то предмет я стараюсь, ну, использовать в своей экскурсии. Поэтому даже те же хомлины, которые сидят на мосту, они мне очень помогают. Я, например, рассказываю, что в Щелкунчике люди попадают в село Пряничное, и там такие вот малыши очаровательные, как хомлины. Но они едят конфеты, но у них у всех прескверное настроение. Ну, и я спрашиваю, почему, да? Ну, ответ: у них всех болят зубы. То есть такие малыши есть, это очень нравится. А что шокирует, что люди узнают, что, оказывается, Гофман и Кант – это люди одного времени. И более того, что Кант был преподавателем у Гофмана. Вот это все в ступор ставит людей. Восторг полный, говорит, ничего себе, это, оказывается, вот одно время. Говорю, да, одно время.
Ну, то есть, бытовые детали, соответственно, о жизни того времени вы тоже, ну, они довольно известны, я имею в виду, есть возможность их вплетать. Вы тоже рассказываете о каких-то…
Да, и вы знаете, опять-таки, нужно обращаться к первоисточнику, к Гофману. Дело в том, что Гофман особо не заморачивался. Когда он описывал свое время, он буквально документально, ну, в общем, рассказывал о Германии. И вот отдельные, если взять какие-то фрагменты, можно узнать о жизни Германии в период Гофмана. Какой-то, какие-то элементы быта, какая-то посуда, какие-то, извините, напитки. Вот с едой там было посложнее у него. А напитки, да. И вот, например, опять-таки, что шокирует гостей. Ансельм бежит, и у него в кармане всего несколько монет, чтобы купить кружку пива и чашку кофе. То есть, понимаете, во времена Гофмана, да, эти два напитка подавались одновременно. То есть это было, ну, как бы норма, для нас это немножко как бы разносится по времени, а у них это все было как бы абсолютно нормально. Дальше, представляете, вот есть сказка у него «Принцесса Брамбила», там описывается хождение по городу, массовые такие какие-то гуляния, но Гофман же из Кёнигсберга, где традиции колбасных фестивалей, вот этот праздник длинной колбасы, все это было. Я не знаю, видел ли это Гофман сам, но, по крайней мере, наверняка ему это было известно. И вот, опять-таки, такие даже детские впечатления он начинает, кстати, использовать в своих книгах. Поэтому все, что видел, то и писал. Даже мы знаем, что некоторые вещи написаны из его собственной жизни, причем не самые приятные впечатления. Но я имею в виду, конечно, его такие любовные неудачные эксперименты в самом начале творчества.
Я так понимаю, вы серьезно подходите к делу, и Гофмана, ну, если не всего, то практически всего перечитали.
Ну, вы знаете, вот мне тоже много раз спрашивают, просто вы всего Гофмана перечитали? Нет, не всего, но я на правильном пути. И более того, вы знаете, я очень люблю его перечитывать. То есть, вроде сначала прочитал, да, интересно, сюжет поймал. А потом, когда начинаешь перечитывать, боже мой, как он классно сказал. Там у меня книги все с подчеркиванием, и вот и они прям цитаты заучиваются, потому что действительно классно сказано. Ну, к нему нужно привыкнуть.
Да? Ну да, он такой непростой. А с чего начать? Ну вот пришли люди к вам на экскурсию, заинтересовались, впечатлились, не знали, кто такой Гофман. Напоследок, вы что можете им сказать? Вот почитайте для начала вот это. Это что будет?
Вы знаете, я всегда смотрю, какая публика ко мне приходит. Если детская аудитория, я однозначно советую почитать «Щелкунчика». Ну, шикарный просто. Произведение, здорово написано. Я очень люблю, вот, знаете, приходят молодые девушки и хихикают, а я говорю, почитайте «Королевская невеста», до чего может довести любовь к морковке. Вот, ну, все так улыбаются, но когда вот, потом я встречаюсь, говорю, да, говорит, здорово действительно написано. Одно из моих любимых произведений – это «Повелитель Блох». Знаете, мне кажется, у него очень много произведений, как-то выделить отдельное нельзя. Использую много произведений, например, про наш чиновничий произвол, так, конечно же, как тут не вспомнить «Золотой горшок» или «Крошку Сахиса». То есть, вот как бы вот эти произведения, которые я назвал, я очень советую.
То есть, он не только с Кёнигсбергом перекликается, но и с нынешним Калининградом.
С нашим временем.
Да, конечно.
С Россией вообще.
Один из объектов, я вот иду, значит, от Рыбной деревни, у меня маршрут идет через Московский проспект, и мы идем, конечно, к памятному камню на Нижнем озере. Так вот, мы не можем пройти мимо Дома Советов, конечно же, у меня там остановочка, и я рассказываю о приключениях вот этого дома, длительного, рассчитанного на многие там десятилетия, что произошло, вот как чиновники постарались, и вот какая судьба печальная, возможно, ждет это здание в недалеком будущем.
Все по Гофману. Но теперь немного субъективщины от вас. Самое гофмановское место в Калининграде, на ваш взгляд, и почему?
Вы знаете, такой тяжелый вопрос, потому что где я люблю рассказывать о Гофмане, наверное, это, скорее всего, Рыбная деревня, мне там легче. Там находится памятник вот, шкипера или там трактирщица, тот же Хомлин, опять же могила Канта и собор. Кстати, собор – это одно из мест, которое действительно видел Гофман, то есть он не мог проходить мимо, рядом находился университет. Это развалины, конечно же, королевского замка, но думаю, что Эрнст Теодор видел в более хорошем состоянии. И, собственно, знаете, здесь все, но… В нашем городе есть два прекрасных музея. Это музей изобразительных искусств и наш историко-художественный, где прекрасные экспозиции, посвященные Гофману. После экскурсии я всегда говорю, а теперь очень рекомендую посетить вот эти музеи, потому что вы получите удовольствие, и после нашего сегодняшнего рассказа, конечно, вы многое поймете, и, наверное, получите, самое главное, радость от посещения этих объектов культуры.
Спасибо большое. Мы вот
спасибо,
уже получили радость от общения с вами. Виктор Шилыгин был с нами на связи, сертифицированный гид, автор литературной экскурсии по творчеству Гофмана. Экскурсия сама называется «Сказочный Кёнигсберг в образах Гофмана», и посетить ее может любой желающий, найти в интернете легко, как с Виктором связаться.
Надо нам добыть сборник высказываний Гофмана и тоже его почитать, как Эммануила.
От учителя к ученикам? Ну, да. Дочитаем Эммануила, перейдем
преемственность, чтобы была.
К Амадею Теодору. Ну что, давайте читать.
Почитаем Эммануила.
Пока
теперь.
Эммануила, да, что Эммануил Кант думал о Гофмане в самом конце нашей программы. Так, ну что тут найти? поскольку он был педагог.
Наш экипаж благодарит вас за внимание и желает вам хорошего дня.
Ну вот о воспитании, поскольку Эммануил был учителем Гофмана, точнее преподавателем, самому себя совершенствовать, самому себя образовывать и в случае склонности козлу развивать в себе нравственные качества, вот в чем долг человека, считает Эммануил Кант.
Ну развил, видимо, он развил в Эрнсте, Теодоре.
Наталья Петахина, Светлана Шунейко, Никита Тимошенко, Василий Масальский. До встречи.
Отличного
на FM 107.2.
Дня.